«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Это программа «Фискал». Как всегда, в этой студии Ольга Журавлева, Александр Починок. Здрасте, здрасте. У нас еще раз про Голландию.
Да, вторая передача.
Прошлая передача про Голландию. Мне страшно понравилось, потому что там все хорошо закончилось.
Там все очень хорошо закончилось и еще продолжает развиваться, и идет вперед. И в этой передаче, почти всю передачу, будет очень хорошо. Даже кризис будет у них очень такой уютный и домашний.
Ну, мы напомним только, что мы говорили о том, как Голландия шла к независимости, пришла, и, несмотря на гигантскую войну 80-летнюю, сразу же начала очень бурно развиваться экономически, страшно стало расти, отрастила себе флот, прочие всякие радости, и даже 1% подоходный налог, как я помню, да, такой удивительный, при большом количестве акцизов, которые облагали как раз потребление в большей степени, чем что бы то ни было другое, и это голландцев вполне устраивало. Дальше процветание, наверное, должно было как-то разрастаться.
Оно и разрастается, потому что у нас появился банк, банк в Амстердаме. Банк появился совершенно логично, купцы ездили по всему миру, надо торговать, и цикл производства довольно большой. Вот вы делаете ткани, вам нужно сырье на пару лет для того, чтобы сделать изделие, представьте себе, везти далеко. Перерабатывать, обрабатывать, опять привезти в другие страны, продать. Большой цикл. А наличные деньги возить трудно, неудобно, наличных денег не хватает. В Голландии они есть. И Амстердамский банк 609 года начинает выпускать акцепты. Так? Он работает с векселями. Он делает все, что связано с комиссионной торговлей, с акцептной торговлей, и уже купец может совершенно спокойно фактически получить коммерческий кредит. Они делают его в основном на 2 лет, и очень жесткие правила. Голландцы действительно предельно педантичные, и вот мы уже видели, в какие дырки попадали итальянские банкирские дома. Мы видели, что происходило во Франции с ее замечательным банком. Так? А здесь они как чувствовали. Вот, жесточайший порядок, жесточайшие правила. Задача построить хорошую клирингую систему, чтобы взаимные долги аннулировать. Так и не надо перевозить деньги. Но вот у них правило. Они никогда не выдавали первые, ну, по крайней мере, 100 лет работы Амстердамского банка, вклады были большие, депозиты большие, а кредит и векселя акцептовались на суммы, не превышающие размер счета. Обанкротить этот банк было практически невозможно. У него всегда был плюс в балансе. Я пытался найти отчетность Амстердамского банка и показать, что и у них был кризис, потому что обидно же, у всех соседей кризисы, банкротство. Думал, что, может, в результате вот этого тюльпанного кризиса Амстердамский банк навернулся. Ничего подобного. Вот действительно, скала, уверенность, ни одной плохой ситуации.
Ну, Александр Петрович, по-моему, это лежит на поверхности. Любой хозяин небольшого хозяйства понимает, что не надо вылезать из своих средств, из своих объемов. Не надо рисковать. Вещь такая понятная.
Не надо рисковать, а вот здесь-то 2 парадокса. Вы сказали, какую вещь? Хозяин небольшого хозяйства, банк огромный. Дальше, не надо рисковать. А вот здесь начинается вторая часть ситуации, зачем нужна была Остинская компания. Так? Корабли. Вот говорите, нет риска. Корабли, которые уходили в Ост-Индию, возвращался на начальном этапе 1 из 3.
Угу.
Стандартный коэффициент. 1 из 3. Так? Погибли, гибли, гибли, гибли с экипажами, болезни. Все.
Ну, понятно, еще и на дно уходили товары.
Конечно. И риск фантастический. Риск сумасшедший. И как не рисковать-то? Куфсыток как раз вот самые рисковые голландские купцы, которые невероятно рисковали, у которых был страшно опасный бизнес, они создали вот такой вот сверхустойчивый банк. Так? Вот. И они, естественно, создали сразу же перед этим банком Остинскую компанию. Мы чуть-чуть намекнули на нее. Вот это опять-таки организация невероятно прочная. Как вы думаете, много ли у нее было начальников? Вот Остинская компания. У нас кто? Председатель правления у нас всегда, председатель совета директоров. Вот сколько реально начальников было у Остинской компании? Причем очень долгое, опять-таки, время. Незыблемо. Но много, мало?
Ну, я думаю, что десяток-то человек должен
60.
Быть.
60. 6 камер в разных городах, 60 директоров. Так? Вот. Исполнительных только директоров 17 штук. Вот. И все коллективно.
Это как-то гарантирует. Коллективный разум гарантирует от какого-нибудь шотландца Ло, который приедет и тут начнет проворачивать махинации.
Никаких Ло они к себе не пускали. Так? Вот. И они же действительно старались вот в этой вот сверхрисковой отрасли бизнеса создать устойчивость. Вот я до сих пор просто поражаюсь. Люди, которые ходили на волоске, люди, которые гибли в огромном количестве вот в этих вот поездках, создавали крайне современные по стилю, но очень консервативные по характеру управления структуры. Они занимаются самым рисковым бизнесом, однако все документы посвящены тому, как избежать риска. Они выпускают акции, первые акции. Причем, если мы помним, что Ло выпускал их десятками тысяч, то Остинская компания выпускает 2153 акции. Вот ровно. Почему? Потому что они насчитали столько заинтересованных акционеров,
и у них
дали столько капитала. Они действительно правильно, они во всех городах собрали купцов, поговорили, прикинули паи, они не брали лишний капитал, они скрупулезно посчитали, сколько им нужно денег для того, чтобы снаряжать корабли, прикинули, что вот надо бы 6,5 миллионов гульденов набрать. Они посчитали акции, посчитали их курс, запустили их в работу. И если акции росли в цене в два раза там за недельку-другую, то если мы говорим об Остинской компании, за два года рост всего 10%.
Ну что, но хороший, устойчивый, хороший, но не истеричный.
Еще через 6 лет, и еще плюс 20%. И зато потом... Вот как вы думаете, сколько лет росли в цене акции Остинской компании? Вот непрерывно росли. Это урок нынешним бизнесменам.
Неужели вот, 100?
Правильно, 120. 120 лет с 1602 то по 1722 год. В этот период войн полно. Событий полно, боев масса, и вот непрерывно растут акции Остинской компании.
И непрерывно акционеры получают свою верную прибыль.
Правильно, 18% годовых. Так? Причем рост в итоге составил 1260%. Так? Хорошее вложение. 3-4 поколения акции не передавали семьях вообще, только никому больше, только вот
по
наследству. Угу. Представьте себе, какой
капитал. То есть папенька завещал мне билеты Остинской компании, и я, в принципе, обеспечена.
Ну, получается, да. Получается, да. А руководство компании получало вообще фантастические дивиденды. Вот почему такие шикарные дома стоят в Амстердаме, в других голландских городах? Как правило, это люди, которые так или иначе были связаны с компанией, потому что там были доходы до 100% годовых, и поэтому у него красивый кирпичный дом, поэтому у него бабочка и склады для товаров, вот, поэтому у него выход на канал, и внутренний маленький, но все-таки садик, и поэтому в то время Амстердам построил больше кирпичных домов, чем, пожалуй, вся Европа вместе взятая. Вот так вот было.
Александр Петрович, вот скажите, когда страна, ну, вы сами говорите, она развивается, вот, вот на примере там компании, на примере банка, она развивается очень так, с одной стороны, скромно, без истеричных всяких эскапад, а с другой стороны, неуклонно и успешно. А каким образом страна, какие еще признаки процветания, помимо вот бурного строительства шикарных домов и так далее? Растет ли флот? Появляются ли какие-то новые структуры? Какие-то еще там штуки, я не знаю, там расширение каких-то там владений, в том числе заморских.
Флот у нас самый большой в мире, гигантский. Очень сложно его посчитать, но то, что это по-любому десятки тысяч кораблей, это факт. Угу. Так? Их очень много.
Но они... это не только торговые, это же и военные это суда, это и рыболовецкие.
Вот рыболовецких несколько тысяч, а очень много торговых. Военный флот не такой большой, но достаточно сильный. Он все время воюет с англичанами. Причем очень интересные репортажи с театра военных действий. Если вы залезете в интернет, залезете в книги, вы увидите бои на море с участием вроде бы гигантского количества кораблей, десятки, сотни кораблей, а дерется, как правило, два десятка фрегатов, кораблей побольше, поменьше. В чем дело? Уж как правило, даже во время войны сталкивались конвои. Конвои, везущие товары, английские и голландские. И торговые особо участия не принимали, хотя они были, как правило, вооружены, и тяжело вооружены.
Да, это вот. Мы по литературе хорошо знаем, что плюс... купец, он не настолько купец.
Да, конечно, конечно. Мы сейчас еще про это будем говорить, что Остинская компания сделала. Плюс развитие искусства, потому что в этих домах нужно на стены что-то вешать, поэтому портреты. И мы видим сейчас, благодаря тому, что там как раз поддерживали искусство и масса художников высочайшего уровня, мы видим как раз этих голландцев этого периода.
Потому малые и большие голландцы.
Каждая гильдия заказывает портрет. Мы же знаем, что тот самый знаменитый ночной дозор, он вовсе не ночной, и вообще это гильдейский портрет. Так? А это, так заказали.
Приезжайте в Амстердам не за всякими глупостями, посмотреть в Рикс-музеуме зал, посвященный ночному
Тем
дозору.
Тем более, Рикс-музеем наконец-то отреставрировали, переделали. Он теперь стал больше, свет намного лучше, картины все в идеальном состоянии. Это просто удовольствие посмотреть. И еще раз говорю, вот все вот эти гильдии, врачи, чуть ли не мясники, купцы, собранные вместе, в парадных костюмах, с этими кружевными воротничками часто, с предметами своего труда. Они оставляли себя для потомка.
Про предметы труда интересная история. Тоже, в общем-то, Голландия, это нынешняя Бельгия, дом-музей Рубенса. Там портреты его родителей висят небольшие, которые были слегка поправлены. Так как папенька был, судя по всему, аптекарь или что-то в этом роде, он изначально был с предметом труда нарисован. Это была чуть ли не клестирная трубка. А потом, как рассказывает экскурсовод, когда Рубенс, что называется, поднялся как дипломат, как общественный и всякие прочие деятели, и состоятельный человек, трубку превратили в курительную. Чтобы папенька выглядел посолиднее.
Больше уважения. Тем более Рубенс был... Рубенс – это совершенно нетипичный художник, потому что художник должен быть бедный и отверженный, а в данном случае предельно богатый, который может давать кредиты целому государству.
Который участвует в дипломатических переговорах.
Который не просто участвует, а когда роняет кисть, король ему поднимает ее и подает, понимаете.
А при этом огромное количество полотен Рубенса, Рубенс там нарисовал, скажем, процентов 10, а все остальное бригада специально обученных людей там дорисовывала.
Слушайте, бригадный подряд в то время – это замечательная вещь, потому что у Рубенса людей рисует кто? Антонис ван Дейк, который действительно величайший портретист. Всех этих собачек, львов и прочее безобразие Снайдерс, который безумно хорошо передает движение, а всю вот эту вот шерстку – перышку там делает Ян Веникс.
В общем, прекрасный цеховой метод.
Цеховой метод. Так вдумайтесь, что за цеховой метод, когда у тебя третьего уровня художник достигает такого качества, что в современных музеях он висит в парадных залах в основе экспозиции, если мы про того же Веникса говорим, и в Берлине, и в Вене, везде он очень хорошо смотрится. Так, это третий уровень у Рубенса.
Потрясающе. Но. Голландия. Так. Страна, которая в какой-то момент просто, что называется, оседлала свою, там, свою удачу и свою волну. В конечном итоге, спустя там сколько-то времени, распалась, во-первых, на разные фрагменты. Отдельно Бельгия, отдельно, собственно, Нидерланды. Кое-что вообще там было, наверное, утрачено. Но осталось
отдали
там пара
немецким городам, да. Вот. А колонии потеряли полностью в итоге.
Да, да.
А мы же посмотрим, почему это
как
произошло.
Же это происходит?
Посмотрим. Сначала у нас наступает маленький первый кризис. Вот они его преодолели хорошо. Это знаменитый тюльпанный кризис. А если мы думаем, что тюльпаны выращивали в Голландии, в Нидерландах всегда, то это далеко не так. Потому что тюльпан – это османский цветок. И вот весь Стамбул и вся Турция – это изображение тюльпанов. И они только добираются до Нидерландов в 1593 году. А тут у нас как раз и поднимается богатая Голландия. И что происходит? Появляются тюльпанчики немножечко больные. Это тюльпановая мозаика. У них контрастно окрашенные лепесточки.
Угу.
Вот. И начинают их выводить. Потому что мы знаем, что первые тюльпаны пришли в Лейден, так, их прислали как раз от двора султана Делеклюзу, Шарль Делеклюзу, ботанику, это и Фламандия, дальше они перебрались в Нидерланды, и голландцам это понравилось, очень понравилось. И ведь в чем дело? А вот эта вирусная мозаика, она передается только при вегетативном размножении. Так? И с одной стороны, вы можете быстро вырастить. С другой стороны, типичный биржевой товар. Ты контролируешь, как он размножается. Так? Вот. И семенами это будет очень долго, а вот луковицами быстро.
Я как раз подумала, что купить горсточку семян – это какое-то очень рискованное вложение, потому что не видно, насколько они здоровы и хороши. С луковицами все-таки как-то берешь в руки, маешь вещь. Это все-таки как-то серьезнее.
Потом ее посадил, да, и детки высадил, и сразу у тебя появляется что-то. Так? Так вот, представьте себе, в 93-м году они впервые появились. В 25-м году мы видим, что 2000 флоринов стоит уже луковица тюльпана. Значит, для нынешних людей, значит, для сравнения, для цветоводов, значит, луковица 2025 год – это примерно 800 с хвостиком тысяч рублей.
Вот. Ого!
Так, в сравнении. Вот такой вариант. Погодите, это еще не все. Дальше начинается вот эта знаменитая тюльпанная лихорадка. Так? Вот. Быстро старается вывести редкие сорта. Они начинают иметь характер биржевого товара. Так? Голландцы видят, что, оказывается, ты покупаешь тюльпан, у тебя появляются детки, ты продаешь эти новые луковицы по цене гораздо больше, чем прежние. Но пока рост еще не такой страшный. За 10 лет цены на луковицы поднялись чуть-чуть меньше, чем в 3 раза. Так? 35-й год, уже 5,5 тысяч флоринов, так? Уже ближе к 2 с лишним миллионам рублей луковичка у нас стоит, хорошая, редкая луковичка. Так, и тут идет сумасшедший, безумный ажиотаж. 35-37 год. Что-то невероятное.
Александр Петрович, ну, получается, что люди занимаются селекцией в Голландии, да?
Да.
И продают по всему миру эти луковицы.
В основном в Голландии. Тут денег в мире особых нет.
То есть они там внутри себя развлекаются.
Да, внутри себя. Голландцы не строят парадные дворцы, дома красивые, но они все-таки достаточно компактные, на окнах есть, все. А голландцы не роскошествуют, они покупают луковицы. Вот
они покупают цветы,
выращивают. 35-36 год, фантастика. Предел, рост цен 37 год 25 раз. И если мы почитаем книжки, которые написаны про тот период, чего там только не пишут. И знаменитая история, наверняка все-таки, конечно, это анекдот, но уж очень он соответствует тому периоду, как моряк пришел в дом, его не кормили, он решил, что вот и лежит лук репчатый, собрался устроить себе такой завтрак. А в принципе, так как, ну, примерно мы по ценам 5500, даже не на пике флоринов, стоит луковица. Большой тяжелый корабль стоит от 5 до 9 тысяч флоринов. Это, знаете ли, дорогой завтрак появляется. И причем ощущение какое? Что многие пишут, что это только богатые. Ну, как сказать, если мы откроем книгу Макея, то он там пишет, что все моряки, лакеи, служанки, все бродяги, все занимались тюльпанами. Так? Был такой...
Нет, ну если луковица так дорога, то, значит, и похищали тюльпаны, и как-то там еще какими-то хитрыми способами скидывали все деревни на покупку луковицы. Я не знаю, откуда у них столько денег, у нищих и моряков. Сами говорите, дорогостоящее все-таки удовольствие.
Очень дорогостоящее. Были продажи, были продажи с оптовой партии 40 луковиц 100 тысяч флоринов, а тонна масла 100 флоринов. Угу. Рабочий тогда получает полфлорина в день. Так? Вот. Вот этот знаменитый, красивый, красно-белый Семпер Аугустус, там за две его луковицы... отдали, там отдавали не деньги, отдавали натуру, и отдавали почти 5 гектар земли. Угу. В Голландии, угу, где дико дорогая земля. 5 гектар за 2 луковицы. Так? Вот.
Вы рассказываете фантастические истории. Мы напомним, что это программа «Фискал». Мы говорим о финансах Голландии времен, можно сказать, Золотого века. Сейчас уже век стал цветочный, уже да, тюльпанный век, можно сказать.
Да. И, как всегда, перерыв у нас наступает на подъеме. У нас пока еще ничего не грохнулось.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Говорим о налогообложении и финансах в Голландии. Мы добрались до цветов. Кстати, вы рассказывали прекрасные истории про дорогостоящие луковицы. А как у нас с акцизами на тюльпаны?
Акцизы на тюльпаны не успели ввести. Вот тюльпанная лихорадка была настолько быстрой, что акциз не появился. А вот. И вот так вот проморгало правительство и Генеральные Штаты. И тут наступает самый страшный период. Февраль 1937 года. Кончились покупатели. Вот.
Все,
вот,
кто хотел, всех купил, все хоть по луковичке.
Купили по луковичке и скидывались. Есть случаи образования таких вот товарищей на паях для покупки луковицы. Вот представьте себе, объединялись люди коллективом, чтобы купить одну луковицу. Вот такие были цены. Вот. И нету покупателей. Все. И что происходит? И начинается... падение цен, так, сначала где-то раз 15 к марту, к апрелю падает, потом творится что-то безумное. В принципе, падение было, вот как бы это современной технологии сказать, на 99,99%,
то есть
в пустоту. Но... ведь самое-то удивительное в том, что очень огромное количество сделок, они не за наличные деньги. Это же голландцы. И это фьючерсные контракты. Очень много фьючерсных контрактов, потому что рассчитывают, что луковица вырастет, детки будут, их можно перепродать. И что делать? Масса контрактов, которые надо исполнять через несколько месяцев, а цены уже упали. Люди требуют деньги назад. Так? И вот до Генеральных Штатов доходит эта проблема. И они думают, как быть. как, с одной стороны, эти люди спекулянты, с другой стороны, недобропорядочные подданные, а контракты истекают через какое-то время, и они требуют ввести 10% комиссии в случае расторжения сделки. То есть, ну да, конечно, на этом падении ты денег не заработаешь, но вот 10% комиссии отдайте. Власть старается что-то сделать, суды. Там все цивилизовано. Суды не могут никак заставить вот фьючерсные контракты реализовать. Что делают судьи в Голландии? Они признают, что эти фьючерсные контракты – это карточный долг. Это аналогично долгу азартной игре. А карточный долг требовать, если он не взыскан добровольно, нельзя. Это азарт. Mm-hmm. Азарт. Это неправильно.
Ну, по-хорошему, какая-то логика в этом есть. Потому что зарабатывать на луковицах – это тоже, в общем-то, азартная игра. Не требуется больших усилий, в общем-то, посади в землю и жди, когда у нее там народятся детки. В общем, не надо там уж так сильно пахать, там ходить за море и так далее. В общем, действительно азартная игра. А некоторые же, небось, и деток не заводили, просто перепродавали луковицы. Купил сначала, продал потом. Угу. Скорее всего, так оно и было. Ну, так что же, обнулили долги-то в результате?
Обнулили, но пришлось принимать специальный закон, и генеральные штаты что делают? Они утверждают решение гильдии голландских цветоводов о том, что все фьючерсные контракты должны рассматриваться как опционы. И покупатели...
Вот, пожалуйста, объясните. Не
очень просто. Понимают. Значит, покупатели вот этих фьючерсов, покупатели будущих луковиц отказались от обязательства покупать будущие луковицы и должны были за это заплатить вот эти вот 10% комиссии. Угу. Но потом, так как цена еще падала, то пеня... по окончательному решению Генеральных Штатов, составило всего 3,5%. Так? Угу. То есть совсем немного.
Многие все разорились в стране?
Опаньки! А вот это, опять-таки, это Голландия. Во всех случаях и во всех странах, в которых были такие пирамиды, все разорялись.
Угу.
Здесь... вот мы видим массу исследований, что, в принципе, за все вот это время было зафиксировано 5 банкротств. 5 штук.
Вы можете это объяснить? Как это технически возможно?
Фантастика. Почему? Потому что, ну вот представьте себе, Голландия, все помешаны на тюльпанах. Рост цен, мы уже говорили, 25 раз. Можно было купить за луковицу пивоварню. Вот, вот есть замечательная таблица, сделали, что можно было купить на одну луковицу тюльпана. Так? Вот. Они составили такой список. Это в сумме. То есть не одно что-то, а все в сумме. Значит, за одну луковицу тюльпана давали 20 квартеров пшеницы, 40 квартеров ржи, 4 быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочонка вина, 4 бочки пива, 2 тонны масла, 400 килограмм сыра, кровать, сундук вещей и серебряную чашу. Неплохо.
Александр Петрович, то есть многие люди успели вовремя продать луковицы, обзавестись полным хозяйством и едой.
Нет, эти успели, но... вот обратите внимание, не играли на последние, так? Не занимали.
То есть, как с банком. Ага. Банк был так
да.
Верно
кредит
устроен.
Нельзя взять на сумму, превышающую твои депозитов. Да, действительно, теряли имущество, теряли деньги.
Но не последние.
Но не последние. И закладывали то, что есть. Но, опять-таки, суммы залогов не превышали стоимость имущества. И вот пока, я говорю, исследователи не могут найти больше 5 банкротств. Ну и что вы думаете дальше? Вот страна потеряла массу денег. Что надо делать?
Зарабатывать новые.
Зарабатывать новые. И мы опять возвращаемся к Остынской компании. Потому что она в этот момент активно идет вперед. Она только что основала Новый Амстердам, она только что залезла в Макао, и мы видим сейчас в Макао следы того, как работали голландцы. Мы видели, они захватывают Малукские острова, Яву, Суматру. Угу. Вот. Они получают доходность, ну вот как вам показать, разница в цене стандартная по гвоздике 7 раз, по перцу в 10 раз на месте производства и месте реализации. Они торгуют опиумом, они торгуют чаем.
Я прошу прощения, опиум тогда лекарственное средство, а ничего плохого.
Естественно, так вот. Они запускают биржу, а вот. И биржа, первая большая биржа, мы знаем, она была в 611 году уже построена, но сначала голландцы любили торговать в кофейнях, в домах, и на бирже собирались как клуб ближе к вечеру. Но что интересно, опять-таки они боятся, и они запрещают торговлю воздухом, то есть акции, которые у тебя во владении отсутствуют, ты продать не можешь. На всякий случай. Вот не надо рисковать. Не хотят. Так? Угу. Вот. И налоги только на бирже появляются в 1689 году. Ну и нету пока налогов на биржевые операции. Вот это работает. А компания идет вперед. Компания подорожала в сотню раз. А Остинская компания становится огромной силой. Она залезла, когда в Индонезию, голландскую Индию, она начинает вытеснять португальцев изо всех сил.
Заморские территории Голландии, да, это да, в том числе да, Остинская и Вестинская
да,
компании.
Потому что португальцы там, потому что португальцы сидят в Макао, потому что португальцы пробуют в Ост-Индии удержаться, потому что они туда пришли раньше, а компания их вытесняет.
Что, а вытесняют она финансово, а не военным образом.
Как сказать? Вот это тоже. Вот мы думаем, что почему такой небольшой флот военный у самой Голландии? Когда мы посмотрим, что Остинская компания сосредоточила, чтобы показать португальцам, что не надо с ними воевать, мы видим 40 только боевых кораблей, 10 тысяч солдат частных.
Ну, то есть, флот небольшой, но нам хватает.
Ничего себе, 40 боевых кораблей, 150 вооруженных торговых кораблей. Я не думаю, что Великобритании было легко собрать такой флот. Она действительно по суденышку собирала, чтобы драться с Великой Армадой совсем незадолго до этого.
Великая Армада уже потоплена. Не конкурент.
Да, она не конкурент, и Испания не конкурент. Мы помним, чего стоило Франции собирать 300 боевых кораблей, поэтому, когда у Остинской компании гуляет 190 вооруженных кораблей в одном районе, это серьезно. И мы считаем так, что где-то с 41 года у нее конкурентов на территории Ост-Индии уже нет. Так, вот. И испуганная Англия тут же принимает свои жесткие ограничения по торговле. И вот 4 войны с Великобританией, с Англией имеют и торговую подоплеку.
Кстати, давайте разберемся, с кем торговала эта жирная, богатая Голландия, у которой такие храбрые купцы. Куда они ходили?
Они перепродавцы. Они
спекулянты.
Конечно. Они доползли до всех вот этих знаменитых нынешних курортных районов. Они вот все, что вы знаете, начиная вот с Тайваня, Формозы, Тайвань, вот вся Индонезия, Цейлон, Малакка, кусочки колонии в Южной Африке, вот там везде торговые базы, Так? Вот оттуда идут корабли прямо конвоями, все-таки опасно, поэтому корабли в основном ходят конвоями. Так? На мысе Доброй Надежды мощнейшая фактория. А вот прикиньте по времени. Совсем недавно Афанасий Никитин сделал хождение за три моря, казалось бы. Угу. А наши купцы только-только-только-только добрались до Персии. Прошло пара сотен лет всего, а у них в Персии гигантские совершенно фактории. Вот. Они залезают в Китай, хотя тяжело, но они залезают в Китай. Угу. Так, вот. И пошли вот эти потоки. Все приходит у нас в великие порты в Амстердам, Антверпен, Роттердам. Так, угу. Вот. А и дальше Европа, Европа, Европа. Дальше у нас уже ослабленный и очень такой задохленький Ганзейский союз.
Вот про Ганзейский, да, как раз хотелось узнать, потому что...
Так мы же помним.
Потому что Голландия, она вроде как отдельный Ганзейский союз существует. Не пересекались их интересы?
Так Ганза почти закончилась. Это же уже 17 век. Угу. Так? А Ганза была очень сильная за пару сотен лет до этого. А тут голландцы ее оттесняют. На первом этапе они англичан оттесняют. Они французов, у которых пока флот... только-только поднялся, и в основном военный, стараниями Ришелье, стараниями Кальбера, так, а торговый только еще развивается, они оттесняют, и Франция, она стремится в Америку, так, Испания стремится в Америку, это их направление, и там у голландцев ничего не получается, вот.
Вест-Индская компания все-таки имела в Южной Америке, даже в Северной какие-то свои, небольшие.
Даже три острова до сих пор осталось.
Да, да, осталось.
Вот. Вот поразительно, на территории, где был успех, они потеряли все. А вот на территории, где им было тяжело, они проигрывали, у них до сих пор остались очень миленькие острова.
Кюрасао.
Да, Бонэйр, да, и там действительно очень красиво, там маленькая такая Голландия построена.
Кстати, язык-то они принесли в свои сферы влияния? Ведь этот вот язык африканс, он же ведь с нидерландским, насколько я понимаю,
конечно,
связан непосредственно.
Конечно.
Но по сравнению с тем, какая часть мира говорит по-английски, французски и немецки, это, конечно, не сравнить. И также по-португальски.
Но у них наступают сложности, потому что пока у нас все хорошо. Пока у нас очень много денег. Причем, вот представьте себе, вся страна с плюсовым балансом торговым, с огромным притоком наличности, занимают для всей Европы все изумительно, но на первый вопрос не хватает голландцев. И если мы, вот мы сейчас говорим...
А можно же пригласить каких-нибудь неимущих персов или еще кого?
Вот. Только это были не персы, это в основном были немцы, а это были иммигранты. И вот вы не поверите, я не ожидал такого количества. Получается, что вот в этот период население всех крупнейших городов Нидерландов больше, чем наполовину, были мигранты. Даже Амстердам. То есть, у них вот после того, значит, сначала, когда была борьба с Испанией, из южной части, из той же самой Бельгии бежали в Нидерланды, когда освободились и начали развиваться, невероятная нехватка людей, и со всей Европы бегут, едут, в работу найти можно, платят в Нидерландах, больше половины мигрантов, первая мощнейшая мигрантская страна, только освоение Америки еще началось, а тут уже, вот они, угу. Так, и людей не хватает, один вопрос, второй вопрос, конкуренты, мощнейшие конкуренты. И мы уже три раза говорили о четырех войнах с Англией. Постоянные войны с соседями. Уступают немецким городам часть территорий, просто потому что надо мириться. Одерживают иногда очень красивые победы, но результаты войн все равно не ахти. Так? Лондон. Поднимается Лондон как торговый мощный центр, так, они стараются бороться, развивается банк, как только появляется возможность, граненые, красивые камушки.
Ведь вот, вот про камушки,
вот, вот цена. Вот пока бриллианты не гранили, цены были не очень. А вот тут у нас же какой замечательный период. Появились очень хорошие ограночные станочки. Уже можно...
В каком веке все-таки это появилось в большей степени?
Ну, объем я сейчас не скажу, когда пошел реально товарный. Чем ближе к нашим временам, тем больше там, там идет непрерывный
просто,
рост.
Там просто, же... по-моему, до сих пор технологии сохранились, огранки.
Нет, логика технологий сохранилась. Большой и колоссальный прирост произошел, вот, к сожалению, почти в последнее время, когда вскрыли Южную Африку. Вот тогда рост бриллиантового рынка был невероятный. Конец 19 века. Это был дикий всплеск, так? Вот. Они же тащили драгоценности из Индии, они тащили
из Африки,
так? И традиционные вот эти вот поселения изготовителей и перепродавцов постепенно превращаются в алмазные биржи. Это хорошо, это дает устойчивый доход. И это не разрушается.
До сих пор существуют ювелирные кварталы вокруг биржи.
Можно съездить и посмотреть. Все,
ну, можно
все есть.
В составе нынешней Бельгии, в Антверпене, например, просто огромный квартал ювелирный.
Конечно. Замечательно. Вот. И слава богу, что никто не додумался это уничтожить. Потому что это как не просто ювелирный квартал. Это точка отсчета, это центр определения цены. Это, ну, как бы индикатор, барометр для мирового рынка.
Кстати, на бирже я была однажды на экскурсии, и там рассказывали удивительную вещь. Это к вопросу о голландском менталитете. Ну, мы условно это называем Голландией, потому что в данном случае это уже почти, ну, довольно давно уже Бельгия. Вот. Но, тем не менее, на бирже традиционно существует такой подход доверия, когда, например, продаются сырые бриллианты. Человек в бумажке показывает и говорит, что это. Потом подходит комиссар биржи, эту бумажку запечатывают при нем. И все под честное слово. То есть ты приходишь домой, и тебе гарантированно те самые камни, которые ты купил.
А как ты можешь торговать, если ты нарушаешь, и твое слово ничего не
стоит?
Тебя
изгоняют.
Изгоняют навсегда. И второе, ну как можно продавать их по камушку, когда 6 тысяч позиций в оценке бриллианта? Я просто видел наших оценщиц бедных. Они сидят, вот представляете, знаете, какой замечательной посуде у нас вот в Ауросе, а работы с бриллиантами, с эмалированными тазиками и кастрюльками, потому что это действительно очень хорошо, удобно, и эти бедные женщины сидят, и вот на 6 тысяч позиций мгновенно, так что ее рук уже не видно с такой скорости, их раскидывают, их оценивают, это же тяжелее.
Как гречку перебирать,
как гречку перебирают, только гречку, извините, она вся должна быть у вас однородная, а тут наоборот.
Надо
очень быстро рассортировать и не ошибиться. Естественно, продают лот. Так, ну, все-таки, это все хорошо, это доходы есть, но конкуренты давят, и уже не получается так, как раньше. И короли, вернее, они еще не короли иранские, они пока просто правят при наличии парламента. Не
это
очень
как
хорошие.
Называется? Штат-гальтер?
Штат-гальтеры, верховный штат-гальтер. Они уже, вот если первые были великие, с них именами связаны великие победы, то потом как-то измельчало. И революция происходит батавская. Пытаются патриоты ограничить власть аранских, но не получается. 40 тысяч человек покидает территорию Нидерландов. Вот. Аранские жируют, приходят французы. Французы пытаются создать республику, французов выгоняют вместе с Наполеоном.
В 15-м году у нас.
Да, встречают опять аранского со знаменами, делают немножко такую ограниченную конституционную монархию, постепенно снова увеличивают права парламента, но время упущено. Время упущено, золотой век прошел.
Вышли из состава Нидерландов в 1830 году, территории уходят.
Территории уходят, а что такое? Остановились в промышленном развитии, были самыми первыми, обогнали сначала англичане, а потом немцы вроде соседи. Были самыми первыми в торговле, но потеряли позиции и вытеснили их, прежде всего, владычица морей. Угу. Да? Вот. Были первыми в финансовом бизнесе, но прежде всего Лондон, а потом и другие финансовые центры, их оттуда вытеснили. И вот, вот абсолютный чемпион на протяжении 100 лет проигрывает все. И вроде все стоит, города есть, дома есть, люди есть, достаток есть, а вот уже великих побед нет, золотой век закончился, хорошо, что от него остались великие картины, фарфор голландский, здания замечательные, традиции, сыры голландские, селедка голландская и так далее, и так далее.
Цветочная биржа.
Цветочная биржа, все вроде осталось, все сохранено. Но вот этой великой победы больше нет.
Ну, и закончился рост, вот этот вот феноменальный рост, который шел так долго.
Ага. И мы по нашей специфике вынуждены констатировать, что, к большому сожалению, пытались как-то изменить ситуацию, повышая налоги. И, увы, та же самая печальная тенденция. Вот мы говорили о замечательных налогах 17 века.
1% подоходного, ага, плюс акцизы.
Ага, ага, ага. А пошли обычные налоги, стали добавляться, стали увеличиваться акцизы, стал увеличиваться налог на окна, стал увеличиваться, резко в разы увеличиваться подоходный налог, вот, государство требует денег, а люди начинают думать, а зачем нам работать в Голландии. Но, чтобы насмешить вас в конце, я скажу о том, какой был самый замечательный налог в Голландии. Самый замечательный, реальный существовавший. Я не поверю, я думаю, что это россказни, чего подобного. А у них был официальный налог на взятки. Когда в Индонезии они ее вынуждены были ввести, потому что, ну вот представь себе, на Яве сидит генерал-губернатор. У него жалование 700 гульденов. Мы уже говорили о том, что такое гульден. Ну вот, на треть луковицы хватает, да? Так вот, 700 гульденов у него жалование, известный генерал-губернатор, которые привозили по 10 миллионов домой с этого жалования.
Значит, просто грех не взять,
да,
налог.
Посты в администрации там, в Остинской компании, 40 гульденов в месяц жалования, и за место официально платит 3500 гульденов, чтобы получать 40 гульденов в месяц. И годовой доход у него 40 тысяч. И вот был, почти 100 лет был официальный налог на взятки.
Процент
вот так вот
какой?
Было.
Какой процент?
10%.
Прекрасно. Многое можно взять на вооружение, я вам скажу, в Голландии, хотя мне больше всего понравился 1% подоходный налог. Это вообще прекрасная вещь. Видите, как люди росли после этого? Видите, как им было хорошо?
Да.
Ну и, кроме всего прочего, воровать не надо. Если воруешь, плати налог все равно. Это программа «Фискал. Налогообложение и финансы Голландии». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Фискал.